Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните изречение, а вернее духовное стихотворение английского священника и поэта Джона Дона, ставший широко известным как эпиграф, который Хемингуэй дал роману «По ком звонит колокол»? Вот эти слова. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит замок твой и друга твоего. Смерть каждого человека делает меньше и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе». Мысль о единстве всех людей встречается часто у философов и писателей, но удивительным образом красивая философская или даже художественная максима может обрести свое реальное воплощение в нашей повседневной жизни. В каком-то смысле эту возможность открывает Церковь в своем главном событии, к участию в котором приглашает каждого – в божественной литургии. Церковь сама о себе говорит как о небе на земле. Это можно расшифровать так, что невидимое и вечное проявляется в зримом и здесь и сейчас происходящем. И, возможно, точка наибольшей концентрации неба на земле – это как раз литургия. Она делает человека участником Тайной Вечери, той самой, описанной в Евангелии, а через это – участником вечности. И более прочного и объективного единства трудно себе представить, потому что это то единство, которое, если вспомнить Пастернака, поверх барьеров. Центральному богослужению православия, его внутреннему смыслу, будет посвящена наша сегодняшняя программа. Конечно, никакого хронометража не хватит, чтобы сказать об этом исчерпывающе. Поэтому сегодня мы ограничимся лишь одним, но очень важным аспектом. Слова о небе на земле легко написать и произнести. Намного труднее их понять и принять. Но самое трудное – подлинно все это прожить, так чувствовать, чтобы слова и мысли стали состоянием. Как вместить все это? За объяснениями и размышлениями обратимся сегодня к духовно опытным пастырям. Митрополит Каллист Уэр, уроженец Англии, англиканин по рождению, православие, а следом монашество и священство стали его сознательным выбором. Сегодня этот англичанин считается одним из ведущих православных богословов в мире. В его книге под названием «Православная церковь» есть, само собой, несколько глав, посвященных литургии. Одна из них так и называется «Православное богослужение. Небо на земле». Давайте послушаем.
Церковь есть небо на земле, где пребывает и действует небесный Бог. Святой Герман, патриарх Константинопольский. В повести «Временных лет» есть рассказ о том, как князь Владимир, в то время еще язычник, захотел найти истинную веру и послал своих сподвижников в разные страны. Они поехали сперва к мусульманам, волжским булгарам, но увидев, как те во время молитвы оглядываются кругом, словно одержимые, с чувством разочарования отправились дальше. «Нет веселья в них», — сообщили они Владимиру, «но печали смрад велик, и нет ничего доброго в их учении». Направившись затем в Германию и Рим, послы нашли тамошнее богослужение более приемлемым, но пожаловались, что здесь тоже недостает красоты. Наконец они прибыли в Константинополь и присутствовали на божественной литургии в соборе Святой Софии. Только здесь они нашли то, что искали. «Не ведали, на небе ли были мы или на земле, ибо нет на земле такого великолепия и такой красоты, и не знаем, как ее выразить. Только то и ведаем, что там Бог с людьми пребывает, и службы их лучше всех стран». В этом рассказе различимы некоторые черты, характерные для православного христианства. Во-первых, это упор на божественную красоту. Мы не в силах забыть эту красоту. Многие отмечали, что особый дар православных народов, особенно Византии и Руси, состоит в способности воспринимать красоту духовного мира и выражать эту небесную красоту в богослужении. Во-вторых, характерно, что русские послы сказали: «Не ведали, на небе ли мы были или на земле». Богослужение для православной церкви есть не что иное, как небо на земле. Божественная литургия объемлет оба мира, ибо и на небе, и на земле литургия одна и та же. Один алтарь, одна жертва, одно присутствие. В любом месте богослужения, каким бы скромным оно ни было внешне, когда верующие собираются совершить Евхаристию, они собираются в небесном месте. Везде, где возносятся святые дары, присутствует не только местная община, но и Вселенская Церковь, святые, ангелы, Богоматерь и сам Христос. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. То и ведаем, что там Бог с людьми пребывает». Вдохновляясь видением неба на земле, православные стремились к тому, чтобы их богослужение внешним великолепием и красотой было подобно иконе великой литургии на небесах. В 612 году притч собора Святой Софии насчитывал 80 священников, 150 диаконов, 40 диаконис, 70 иподиаконов, 160 чтецов, 25 певчих и 100 привратников. Этот перечень дает слабое представление о великолепии службы, на которой присутствовали посланцы князя Владимира. Но и те, кто видел православное богослужение в совершенно иной внешней обстановке, не менее киевлян испытывали чувство присутствия Бога среди людей. Обратимся, к примеру, от «Повести временных лет» к письму одной англичанки, написанному в 1935 году. «Сегодняшнее утро было таким странным, очень грязное и убогое помещение пресвитерианской миссии на конюшенном дворе над гаражами, где русским дозволялось раз в две недели совершать литургию. Бутафорский иконостас и несколько новых икон, грязный настил для колена преклонения и скамья вдоль стены. И среди этого два величественных старых священника и диакон. Облака воскурений и анафора – потрясающее, сверхъестественное впечатление». Есть еще и третья характеристика, которую иллюстрирует повествование о Владимировых послах. В поисках истинной веры русские не спрашивали о моральных правилах и не требовали рациональных обоснований вероучения, а наблюдали за различными народами во время богослужения. Православный подход к религии – это по существу литургический подход. Он подразумевает включенность вероучения в контекст богослужения. Не случайно слово «православие» означает как правильную веру, так и правильное богослужение, ибо эти две вещи неразрывно связаны друг с другом. О византийцах верно сказано, что догматика у них – это не только интеллектуальная система, постигаемое духовенством и сообщаемое мирянам, но поле зрения, внутри которого все земные вещи созерцаются в их соотнесенности с небесными вещами, прежде всего через литургическое богослужение. По словам Георгия Флоровского, христианство – литургическая религия. Церковь – это прежде всего община, связанная богослужением. Сперва идет богослужение, а догматика и дисциплина следуют за ним. Кто хочет узнать православие, тот должен не столько читать книги, сколько последовать примеру Владимировой свиты и присутствовать при литургии. Как сказал Христос апостолу Андрею: «Пойдите и увидите». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 39. Православие считает человека прежде всего литургическим творением. Человек проявляется в наибольшей мере, когда он прославляет Бога, совершенство и полноту собственного бытия он обретает в богослужении. Весь свой религиозный опыт православные вкладывают в божественную литургию, как выражение собственной веры. Литургия вдохновила лучшие образцы православной поэзии, живописи и музыки. У православных литургия не стала исключительным достоянием ученых людей и духовенства, как на средневековом Западе, но осталась народной, общим богатством всего христианского народа. Обычный православный мирянин с раннего детства привыкает к церкви и чувствует себя в ней как дома. Он хорошо знаком с произносимыми вслух частями божественной литургии и с неосознанной естественной непринужденностью принимает участие в священнодействии. Отношение, которое на Западе присуще только сверхнабожным людям и церковникам. Остин Оукли, «Православная литургия», 58 год. В тяжелые времена своей истории, при монголах, турках, коммунистах, именно к божественной литургии обращались православные народы за вдохновением и новой надеждой. И обращались не зря.
Это была аудиоверсия книги британского богослова митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь. Фрагмент главы «Небо на земле». Продолжим общение с православными пастырями из Великобритании. Вот такой набор спикеров складывается. У митрополита Антония Сурожского, русского пастыря в Лондоне, одного из самых ярких проповедников XX века, есть беседа о божественной литургии. Как и многие свои выступления, эту беседу владыка Антоний начинает с разбора слов, синонимов литургии, например, «тайная вечера» или «обедня». Сами эти слова, если вдуматься в них, могут, по мысли владыки Антония, многое сказать о сути происходящего в церкви. Послушаем аудиоверсию сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о божественной литургии.
Я хочу сначала остановиться вниманием на тех словах, которыми обозначается литургия, потому что мы употребляем для этого таинства, этого события нашей жизни, разные выражения. Мы называем ее «тайной вечерей», называем ее «обедней» или «божественной литургией». Греки называют ее «кинонией», то есть «приобщением». Каждое из этих слов выражает и раскрывает нам какую-то глубину этого события. Воскресный день – это день, когда литургия особенно исторически значительна, потому что это день, когда Христос воскрес из гроба, разорвал законы времени, законы природы, законы естества и поставил нас перед возможностью уже теперь жить вечностью. Мы называем службу этого таинства «тайной вечерей» или «обедней». Вечеря – это пир. Вы помните, сколько раз Евангелие и Ветхий Завет говорят о вечере, например, в притче о званых и избранных. Что составляет сердцевину, самое значение этих слов для нас? Первое – это то, что, когда собираются люди вокруг одного стола, когда они преломляют вместе хлеб, они на равных началах. За одним столом едят только равные. За одним столом едят только те, которые приравнены друг другу гостеприимством и любовью. Это очень важно. Когда Христос возлежал на тайной вечере со своими учениками, Он им сказал: «Я вас больше не называю рабами, потому что раб не знает, что творит его господин. Я вас называю друзьями, потому что я вам сказал все». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Русское слово «друг» значит «другой», другой не в смысле иного, не в порядке противоположения, а наоборот в порядке признания в том, кого ты видишь, другого самого себя. Друг – это тот, которого ты признаешь равным с самим собой. И вот вокруг стола Тайной Вечери Христос принял учеников как друзей своих, сравняв их любовью, среди них и предателя. Это отношение Христа с Иудой разбилось уходом Иуды, не отказом Христа. Это первое, что мы должны помнить. Господь, приглашая нас на этот пир, приглашает нас как равных. Но мы скажем: мы нищие, мы недостойны, как можем мы прийти на этот пир? Вспомним притчу о званых и избранных. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16 по 24. О том, как хозяин уготовал пир для брака своего сына. И когда все было готово, послал своих слуг звать приглашенных на пир. Но они не хотели прийти. У каждого была своя забота, им некогда было. Один купил землю, и ему надо было ее осмотреть. Другой купил волов, он должен был их испытать. Третий женился, ему некогда было думать о чужой радости и о чужом браке. И хозяин разгневался. Горько ему стало, что равные ему по праву, друзья его с давних пор, так отвернулись от него. Сочли, что самые порой мелкие мелочи, самые случайные события их жизни, для них важнее исключительного события в его жизни. И он послал своих слуг уже недостойных искать, а голодных и нищих и бездомных, искать тех, которые не откажутся, потому что в их жизни ничего нет, не от чего отказываться, они обездолены до конца». Слуги обошли и дороги, и пути, и переулки, и собрали Господу нищих. В притче мы видим, как они все воссели, одетые в брачную одежду, в праздничную одежду, достойную брака, кроме одного, который вошел в своих лохмотьях. И можно себе поставить вопрос, почему такая жестокость со стороны хозяина, что этого человека он велел изгнать вон? Откуда тому было взять брачную одежду? Как он мог оказаться умытым, убранным, одетым к браку, когда его подобрали на каких-то перекрестках? А другие? Все нищие такие были. Всех слуги хозяина собрали рваными, грязными, усталыми, но каждый, входя, желая воздать честь хозяину, который такую доброту проявил, умывался, как это было принято в древности. Когда приглашали гостей, им раньше всего предоставляли после пути вымыться и одеться. И чтобы один гость перед другим не стыдился, хозяин предоставлял одежду, которая была достойна праздника. И вот каждый из них вошел и умылся, и оделся, и убрался, и пришел на пир. Только один отказался, прошел мимо всего этого, как бы говоря: «Я пришел сюда, потому что здесь едят». Он вошел в своих лохмотьях, потому что до хозяина и до брачного пира ему не было дела. Он хотел просто разделить стол, и он не был принят, потому что на таких началах равным не бываешь. Любовь делает равными. Гостеприимство эту любовь облекает в достоинство. И вот почему, подобно нищим, бездомным, оборванным, которых собрали слуги по дорогам и проселкам, и мы можем принять Христово предложение. Зная, что мы недостойны, зная, что у нас ничего нет, кроме облекающей нас милости Божией, кроме допускающей нас до равенства любви Господней. Это первое, что останавливает внимание в этом образе обедни, то есть пира, тайной вечери. Второе – то, что Господь нам предлагает особую пищу. Пища – это приобщение. Когда мы делим хлеб, мы все участвуем в одном хлебе. Но здесь не простой хлеб и не простая чаша. Здесь нечто гораздо большее. Господь под таинственным видом хлеба и вина предлагает нам приобщиться Ему самому, то есть не только разделить с Ним то, что у Него есть, но с Ним разделить то, что Он Сам есть, стать через это приобщение тем, что Он Сам есть. Как Афанасий Великий говорил, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог во всех отношениях стал тем, что мы есть, чтобы через это нам дать возможность стать тем, что Он есть. Тайна есть в пище и в питании. С одной стороны, человек плотяной и вещественный, он своими корнями уходит в сотворенный мир. Часть своей жизненной силы, своего существования, жизни своей мы черпаем в этом естественном мире. Мы едим хлеб, мы пьем воду, мы приобщаемся всему тому, что видимо вокруг нас. Мир вокруг нас, как один русский богослов сказал, как трапеза. Мир представляется нам минутами, как Божия любовь, ставшая животворящей пищей. И в этом отношении, приобщаясь к тварному, мы от него неотделимы. И наша человеческая судьба включает в себя судьбу всего видимого. С другой стороны, человек духовен. Он своими глубинами приобщен Богу. Он живет не одним хлебом, но и Словом Божиим, творческим словом, которое его вызвало из небытия в бытие, словом жизни, прощения, которое его содержит и животворит. И, наконец, словом воскрешающим, которым мы облечемся телесностью для вечной жизни. И в этом тварном мире, где человек отпал от Бога, где он уже бессилен вознестись к Богу духом пламенным, Бог делается человеком. Он делается плотью для того, чтобы стать нам доступным на том простейшем уровне, который нам, безусловно, доступен. Не на шатком уровне наших душевных переживаний, которые то яснее, то туманнее и всегда неустойчивы, но на той природной тварной глубине, которая не подлежит случайностям наших переживаний, на уровне нашей телесности. Через этот хлеб, который стал его телом, через это вино, ставшее его кровью, он нас приобщает к области Духа и к Божественному миру. И вот здесь мы видим, что эта тайна общего стола обедни, тайной вечери, имеет с одной стороны такое громадное нравственное значение. Через любовь Господню, через то, что мы ее принимаем трепетно и благоговейно, мы удостаиваемся Его гостеприимства и делаемся Его друзьями, и приравниваемся Ему, ставшему человеком нашего ради спасения. И с другой стороны, в пределах этой любви и гостеприимства, вокруг этого стола мы приобщаемся вечной жизни, делаемся причастниками хлеба и вина, которые стали телом и кровью воплощенного Слова Божия. Нам придется еще вернуться к вопросу о значении вещества, потому что значение вещества забывается, и на Западе может быть еще больше, чем на нашем православном Востоке. Но сейчас я не буду останавливаться на этом, а хочу обратить ваше внимание на другое слово, на слово «литургия». Греческое слово «литургия» переводится «общее дело», «дело народное», и значит, сказанное в самом начале о том, что божественная литургия является событием, совершаемым Богом, не до конца исчерпывает вопрос. Да, действует Бог, но действует Бог не без нас. Это общее дело Божьего народа, с одной стороны, и Бога этого народа, с другой стороны. Это соучастие, это сотрудничество. Это событие в том смысле, что это событие, его и наше. Мы не только совершаем вещественное приготовление хлеба и вина, мы делаем гораздо больше. мы предоставляем Богу нашу веру и нашу надежду и посильную нашу любовь. Где нет веры, там нет чуда, потому что нет Царствия Божия. И в этом отношении без человеческой веры Бог не может нас сделать участниками этой тайны Небесного Царства. В этом отношении наша вера также необходима, как божественное воздействие. Общее дело может быть еще более дивным, чем гостеприимство, потому что мы не являемся только теми, кто получает от Бога. Мы являемся одновременно теми, кто обусловливает Божий дар не только своим нищенством, но и ответом этого нищенства на Божию любовь и щедрость.
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о божественной литургии. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».